такой камерной атмосфере. Мы сегодня будем слушать удивительную лекцию Андрея Борисовича Зубова «Оказионализм и взаимодействие души и тела». Надеюсь, я правильно произнесла. Приветствуйте, Андрей Борисович Зубов. Дорогие друзья, 13 и 20 ноября будут следующие лекции.
Сейчас я скажу про следующие лекции. Вот, я вижу, что взаимодействие души и тела не очень волнует нашу аудиторию. Между тем, это интересная тема, но мы на время тогда, после того, как мы поговорим о Мальбранше, мы обратимся как раз на следующих двух лекциях, мы обратимся к большей степени политической философии, чтобы немножко переменить тему. Потому что на самом деле Мальбранш впрямую ведет к Спинозе и Лейбницу. Их вообще хорошо было бы в следующей лекции посвятить Спинозе и Лейбницу. Это большие метафизические системы, очень важные для понимания вообще человеческой, ну скажем, европейской мысли. Но я вижу просто сегодня, что нам надо немножечко переключиться на более близкие современному человеку темы. Это темы философии государства, философии человеческой свободы. И поэтому мы будем говорить о Томасе Гоббсе на следующей лекции, знаменитом авторе «Левиафана». И, в общем-то, его концепция тоталитарного государства, которую он разделял. И антитеза ему – это Джон Локк. Следующая лекция 20 ноября. Она будет посвящена человеку, который создал основание такого философского либерализма, собственно, которым до сих пор живет либеральная мысль. Но, однако, вернемся к Мальбраншу и оказионализму. Эпоха, которую мы сейчас начинаем, собственно, изучаем, эпоха религиозных войн 16-17 века, эпоха, в одном смысле, катастрофы. Вот завтра, как вы знаете, исполняется аккуратно 500 лет со дня, когда Лютер провозгласил свои знаменитые тезисы на Виттенбергском соборе. То есть это вот реальная дата начала протестантизма. И эту дату будут отмечать в Европе, у нас они благополучно забыли, но в любом случае это вот то, что последовало за этим, это, наверное, самая страшная катастрофа христианства, которое испытало христианство свою историю. Именно по причинам религиозных расхождений и вызванных этим, естественно, социальных конфликтов началась череда гражданских и межгосударственных войн, которая привела к гибели от 25% до 40% населения Европы. То есть даже Вторая мировая война не может вот по масштабу, ну, в относительных цифрах, конечно, население было меньше Европы тогда, быть по масштабу сравнено вот с этим столетием религиозных войн. Это страшное время. Но это же время и невероятные работы европейского интеллекта, и научного, и философского, и богословского, которые тогда, в общем-то, не разделялись. Все три не разделялись. И, конечно, в этом поле мысли вот для 17 века, для первой половины 17 века наиболее яркая звезда – это Декарт. Вслед за ним пойдет Спиноза, Лейбниц, а Мальбранш и вот это направление католического и протестантского, надо сказать, картезианства, это дальнейшее развитие Декарта вот непосредственно богословской мысли. Дело в том, что, если вы помните в прошлую лекцию, то, что пленило, то, что совершенно перевернуло сознание западного человека. Это слова, которые знает каждый из вас, которые повторяют, по-моему, даже воспитательницы детских садов. Это «cogito ergo sum», значит, «мыслью, значит, существую». Не каждый, кто говорит эти слова, понимает, что закладывал в них Декарт, но мы как раз подробно на прошлой лекции это разбирали. И Декарт делает вывод, что единственное, а он же большой специалист метода, да, вот именно метод аналитического исследования, он делает вывод, что единственное, что человек может с уверенностью сказать, это то, что он мыслит. Он не может с уверенностью сказать, что есть вот собеседник перед ним, что есть какая-то вещь рядом с ним. Он не может с уверенностью сказать, что есть его собственное тело, которое, естественно, чувствует какие-то болезни, все. Это может быть иллюзия. Но единственное, что он может сказать с абсолютной уверенностью, это то, что он мыслит. Это не безусловная вещь, как бы отвлекаясь. Никто тогда, в 17 веке, в Европе не сказал, что и этого может не быть. Но, пожалуй, вот к этому высказыванию, что и этого может не быть, максимально приблизился именно Мальбранш. Он не знал индийской философии, она будет открыта для европейцев через 100 лет, начнет открываться в самом конце 18 века, она совершит революцию в сознании Гегеля и немецкой философии, об этом нас не любят говорить, но это так. Вот. Но не зная Адвайта Веданте, Мальбранш вплотную, почти вплотную приблизился к адвайтистскому миросозерцанию. И только то, что он был католик, верующий, священник, богослов, это позволило ему не делать последнего шага. Предостерегло его от последнего шага в этом направлении, который он, я подчеркиваю, не знал. Но у самого Декарта была другая слабость, которую он-то видел. Он ее видел, он над этим работал. Собственно, было два зияния, две слабости, которые он видел. Одна из них была вот какая слабость. Что, да, действительно, нельзя наверняка сказать человеку ничего, кроме того, что он мыслит. Все остальное достаточно иллюзорно, достаточно условно, легко. Мыслитель легко, понимаете. Мы с вами как дважды два докажем, что вот этот стул совсем не красный, он красный только из-за нашего восприятия цвета, а возможно, это вовсе и не стул, возможно, что там вообще ничего нет, возможно, нет там вообще. Все это легко доказывается. Понимаете, да, человек с улицы, человек там с деревенской околицы, он всему этому удивится, но философ, а философская мысль, конечно, очень утончилась к этому времени, и она стала очень христианской. Вот до эпохи Ренессанса практически мысль была античной, аристотелианской, а при контрреформации она становится именно христианской. То есть она уже не исходит из аристотелевой модели, что идея – это форма вещи, а вещь – это материальная сущность, это материя. Уже она подвергает это сомнению. Но сказав, внимательно сейчас мы следим, сказав, что мы можем доказать только то, что мы мыслим, Декарт вообще не говорил, что всего остального нет, что все остальное – иллюзия. Он просто говорит, что мы этого другого не можем доказать. Возможно, это и есть. Но последователи Декарта, пленившись логикой его, действительно очень простого, очень ясного, я надеюсь, что все здесь присутствующие прочли его рассуждение о методе. Да? Это коротенькое произведение на 50 страниц, хорошо переведенное на русский язык. Обязательно надо прочесть. Как домашнее задание. Так вот, его последователи, они приняли отрицательное доказательство Декарта, что мы ничего не можем сказать о существовании внешнего мира. Мы можем сказать только о существовании нашего разума. и наше существование доказывается только нашим разумом, за констатацию того, что внешнего мира, как объективной реальности, как потом скажут материалисты, данные нам в ощущениях, ничего нам не дано в ощущениях на самом деле, этой объективной реальности нет. Вот они, многие из них начинают делать этот вывод. Потом, опять же, забегая вперед, в XVIII веке, это прямая дорога к Дэвиду Юму и к Беркли, к английским философам, которые продолжили как бы эту линию. Ну вот, так, он мне деликатно напомнил, что его надо отключить. Простите меня, ради бога, но я это и сделаю. Все. Но в религиозной мысли, католической, и лютеранской и протестантской мысли, кальвинистской в основном, 17 века, вот этот первый вывод Декарта вызвал целый поток, понимаете, целый поток мыслей. А люди же верующие, значит, реальность Бога не ставится под вопрос. То есть есть твой разум и есть Бог. Доказательства бытия Божия разные, но главное доказательство онтологическое. Его и Декарт хорошо им владел, и его последователи. Это если мы мыслим о Боге, то есть если мыслим о совершенном, будучи сами несовершенными и зная наше несовершенство, значит, это совершенное существует вне нас. Потому что если бы не было бы совершенного вне нас, то мы бы не знали, что есть совершенство. Это старый, в общем, тезис. На самом деле, так мыслил Платон, когда говорил в своих диалогах от имени Сократа, что вы же представляете, что такое абсолютная красота, что такое абсолютное благо, что такое абсолютная правда. Ну, где на Земле абсолютная красота, абсолютное благо, абсолютная правда? Их нет. Значит, соответственно, категория абсолютного есть в нашем сознании помимо нашего опыта. Значит, она есть как некая абсолютная реальность. И вот так вот доказывается бытие Божие. Но в любом случае, Бог – это реальность помимо нас. Вот это то, что увлекает религиозное сознание Европы. И прежде чем перейти к разговору о вот тех людях, которые в этом направлении мыслят, а это вся вторая половина 17-го и начала 18 века этому посвящена, и мы с вами увидим, что это размышление выходит за пределы, скажем, чистой философии, переходит в религиозную практику. Прежде я приведу слова, собственно, самого Николя Мальбранша, потом я расскажу о нем и кто он такой, который очень хорошо характеризует эту реальность. Она абсолютно картезианская. Все эти люди увлечены Декартом, но пытаются решить эту проблему. Бога не было бы в мире, если мира не было бы в нем. Внимательно слушай. Ибо Бог в себе самом, в своей безмерности. То есть, понимаете, Бог сам в себе, в своей безмерности, в своей абсолютной безмерности, не в смысле размеров, а безмерность, что нету никакой меры, ни меры правды, ни меры красоты, ни меры добра. Ну, естественно, не меры пространственной или временной, Бог в безмерности, и мир находится в нем, потому что если бы мир находился вне Бога, то Бог был бы ограничен бытием мира. Я подчеркиваю, что все эти размышления, это 17 век, то время, когда в России обсуждали, как ходить вокруг престола справа налево или слева направо. В это время христианская мысль Европы работала над этими сложнейшими проблемами. Вторая проблема, которую не решил Декарт, вернее, решил ее абсолютно ложно, и он сам знал, что это, конечно, игрушка, Это, вы помните, что главное, значит, cogito ergo sum, это его первый принцип. Второй, опять же, который, ну, менее известен, но очень просто известен в школе, в принципе, европейской, это то, что мир ума и мир вещей абсолютно разделены. В отличие от аристотелианской точки зрения, где материя и форма соотносятся как идея, форма идеи, да, идеальная духовная сущность, и материя как материальная сущность, илос, да, по-гречески, вот, они совмещены. То есть есть материя, костная материя, есть идея шара, и благодаря идее шара материя может принять форму шара, или там художник может сделать некий шар, или Бог может сделать шарообразную какую-то форму, и вообще шарообразная форма – идеальная форма, вот, потому что все точки равно удалены от центра, а центр – Бог, и, соответственно, все равно удалено от Бога, ну и так далее. Вот все это очень красиво, о чем я подробно говорил, когда мы занимались Аристотелем, все это теперь отвергается. Если есть только самосознание, вот сознание себя, самомысль, когито, то есть res cogitans, значит, это мир мысли, то, соответственно, мир вещей, мир материи, res extensa, мир протяженный, это он отделен от мира сознания. Они разделены полностью. Они не соотносятся друг с другом, как идеи и формы. Ведь мир вещей недоказуем. Он есть. Декарт не отрицает этого, но он недоказуем. Но а как же тогда мир вещей воздействует на мир идей? Он же воздействует как-то. И, то есть, ну, грубо говоря, если ты чувствуешь ожог, тело, а тело – это пространственная категория, то ты его же ощущаешь умом. Значит, между умом и телом, между пространством и мыслью существует некая связь. Как эта связь осуществляется? Вот сам Декарт не мог решить этой проблемы и выдумал некую шишковидную или мозговую железу, которая якобы существует в мозге, и в которой каким-то непонятным образом вот чисто материальные пространственные импульсы соединяются с умственными представлениями. Это слабо, никакой железы такой нет, эту слабость, естественно, видели, и начинается размышление о том, что же это может быть? Как же без железы этой пресловутой это объяснить? И возникает идея, она возникает сразу у нескольких мыслителей, последователей Декарта, идея повода. Повода. Ожог – это только повод для мысли. Повод. Оказио. Оказио. Отсюда оказионализм. Это повод для мысли. Этот повод может осуществиться, может не осуществиться. Доказательство очень простое. Такое медицинское. Это 18 век, век науки. Доказательство очень простое. Есть люди, которые не ощущают боли. Вот у него горит рука, он боли не чувствует. Такие люди есть с нарушениями вегетативной нервной системы. Вот. Это очень опасная вещь, естественно, легко погибнуть от этого, но это есть. Значит, соответственно, боль не объективный факт. Но обычно повод осуществляется, а иногда повод не осуществляется. А кто же является причиной вот этого осуществления повода? Такой французский картезианец Луи де ла Форж в своем сочинении о духовном мире человека 1661 года, он говорит о том, что существуют причины оказиональные, то есть причины как поводы, и причины основополагающие, принципалис. Вот основополагающей причиной является Бог. Это истинная причина и движения, и восприятия. То есть мир движется, опять же, Декарт не до конца продумывает идею движения. Вот протяженность есть движение. Откуда движение? Кто дает толчок движению? Откуда происходит движение? Декарт не продумывает этот ответ. Луи де ла Форж ясно говорит, что толчок дает Бог. Здесь он как раз близок к Аристотелю. Толчок дает Бог. Никакая вещь сама в себе не имеет энергии движения. Все вещи, в том числе и инерция, связаны с первоначальным импульсом. И этот импульс дает Бог. Другой картезианец Жерар де Кардемуа, значит, 1620-1684 годы жизни, в своем трактате о различии души и тела пишет, что любая форма воздействия не может быть понята без божественного вмешательства. То есть, если для Декарта вот существует эта якобы железа, или в любом случае существует какой-то линк, какая-то связь между пространством и сознанием, то теперь Кардемуа говорит, что эта, собственно, связь есть, но это Бог. Но Бог, как вы понимаете, это не железа. Бог – это свободный волевой субъект. Соответственно, связь может быть, а может не быть. Связь между материей и умом происходит из-за или благодаря Богу, если Он изволит. Для ортодоксальной католической мысли это уже более чем вообще христианской. Это более чем сомнительный тезис. Как раз 17 век, я вам говорил, это век социальных катастроф, когда неправда, жестокость, смерть, кровь были нормой жизни. Да и без всяких даже эпох катастроф все-таки беда есть всегда. Болезни, смерти, несчастья. Если все это происходит по воле Бога, то в чем ответственность человека? Мы замечаем, что вот это христианское картезианство, оказионализм, постепенно отходит от проблемы свободы. Отходит от проблемы свободы в то, что все, что происходит, происходит не просто по воле, как вы сказали, а по вине Бога. То есть Бог волевым актом соединяет материи и сознание, и, соответственно, он за это отвечает, а не человек. Это не надо рассматривать как что-то совершенно невероятное. Ведь на самом деле это основа учения кальвинизма и учения Лютера. Отсутствие свободы. Мы об этом уже с вами говорили вот, перед уходом в летние отпуска. То есть практически совершенно с другого конца, не желая этого, не желая дать аргументы Лютеру и Кальвину. Наоборот, Декарт убежденный католик, и Мальбранш, и де ла Форж – это католики. Они идут к тому же с другой стороны. Почему? Ну, потому что вы понимаете, самое страшное, самая ужасная вещь – это свобода, ответственная свобода. Намного легче сказать, что я не свободен. Я нахожусь, как бы последствия событий, сами события не от меня. То есть учение Каденуа это в некотором роде учение учение, уводящее от свободы. Немецкий богослов Иоганн Клауберг, который тоже вот мыслил в этой категории, он говорил, что вообще у него есть такой трактат о сообщении между душой и телом, и он говорит, что связь между душой и телом происходит только от божественной воли. От божественной воли. Только от божественного вот этого свободного воления. Не от человеческого, а от божественного. И не случайно, что наиболее видный после вот сторонника оказионализма, который, собственно, и дал этот термин, это Арнольд Геллингс, 1624-1669 годы, ученик Декарта, перешел из католицизма в кальвинизм и сменил, соответственно, университет Лувена на университет Лейдена, то есть католические Нидерланды, так называемые испанские Нидерланды, он сменил на независимую кальвинистскую страну. Идея Геллингса – мы не деятели, а только зрители того, что происходит параллельно с духом и телом. То есть, понимаете, не отрицается принцип зрителя, не отрицается принцип человеческой личности, который отрицается у индийцев Адвайта Веданти. Нам только кажется, что мы зрители, говорят адвайтисты. Этого не говорит никто из христиан. Но по сути дела осталось только одно – наблюдение за. И наша душа, и наше тело нам не подвластны. Геллингс говорит, что мы не можем пошевелить ни одним пальцем нашей руки. Вот то, что я шевелю всеми пятью, это ничего не значит. Это нам кажется, что мы шевелим. Мы же не можем объяснить, опять же, наукообразность 17 века. Вот механика, которая позволяет объяснить, как там вращаются колеса, рычаги и все прочее. То есть мир пространства, мы можем объяснить, почему то или иное происходит в мире пространства. Но когда мы хотим пошевелить пальцем, мы же не понимаем механизм, который наше чистое воление, никак материально не проявляемое, это же не колесико какое-то, как наше воление переходит на шевеление пальца. Значит, коль мы не можем это объяснить, и объяснения этому нет, значит, между нашим волей и этим пресловутым пальцем, присаживайтесь, Максим, в общем-то, есть некий передающий субъект, некая передающая воля, передающая сила. Желание и движение – только оказиональные причины, то есть только поводы. Реальная причина – Бог. Геллингс приводит пример, который, опять же, знает каждый европейский школьник. Он говорит, чтобы объяснить это кухарке, он говорит, посмотрите, вот есть, опять же, часы – это в некотором роде символ человеческого ума, механические часы. Символ человеческого ума 17-го, ну, конца 16-го, 17 века. Что вот есть такая возможность, часовщик такой умный, что вот он умеет сделать так, что часы показывают точное время, их только надо заводить вовремя. Вот, говорит, посмотрите, вот двое часов. Они показывают одно и то же время. Но они показывают одно и то же время не потому, что одни часы влияют на другие часы. А потому что есть часовщик, который сделал и те, и те, и который их вовремя заводит и те, и те. И если часовщик перестанет заводить одни часы, то они перестанут показывать такое же время, как и другие часы. А он их и заводит, и подправляет, если они портятся. Также материя и дух. Они не потому соответствуют друг другу, а потому, что один влияет на другой. А они потому соответствуют друг другу, что за ними есть божественный часовщик, божественная первопричина, скажем так, которая координирует и, ну, в общем-то, направляет соответствие двух этих реальностей, реальности ума и реальности материи. Почему я говорю, что это... Да, и, собственно, главный вывод Геллингса, известный очень, который иначе отразился, но, собственно говоря, та же логика. Мне, как религиоведу, постоянно, конечно, приходят индийские образы, хотя, опять же, я, безусловно, и Геллингс не знал. Так есть, следовательно, да будет так. Все, что, и помните, все действительное разумно, все разумное необходимо. Гегеля, да? Вот это, собственно говоря, одно продолжает другое. Вот то, что есть, это пожелал Бог. Это очень, понимаете ли, в мире как раз вот 17 века, не в мире гармонии, а в мире катастроф. 17 век во многом похож на наш 20 век. Ни 18, ни 19 не были столь ужасны, как 17 век в Европе и в России, между прочим, тоже. Вот. И Россия, не забудем, тоже старообрядчество и новообрядчество породило там страшные вещи. Хотя, может быть, не столь ужасные, не столь масштабные, но тоже очень трагические, как борьба протестантизма и католицизма в Европе, в Западной. Так вот, в этой ситуации сказать, что все так есть, следовательно, да будет так, это надо было иметь большую смелость. Но не случайно Геллинг стал кальвинистом. Кальвинисты еще более решительно, чем лютеране, отрицают принцип свободы воли. То есть все происходит по воле Божьей. Человек только игрушка в руках Божьей. В этом смысле вот это, этот ход, опять же они этого не знали, но этот ход мысли очень похож на ход мысли классического ислама. Очень похож. Как говорится, перо уже высохло. Уже Бог произнес все свои суждения, и все, что происходит, происходит по воле Божьей. Мы просто не понимаем, почему это происходит. Мы одно принимаем, другое осуждаем. Но вы посмотрите, и люди ведь так же. Там, ну, самый деревенский пример. От одного молодого человека девушка ушла к другому. Для того, к кому ушла девушка хорошая, для того, от кого ушла девушка плохая. Вот. А поэтому мы судим. Нам одно нравится, другое не нравится. Но все это предустановлено. От этого один шаг до предустановленной гармонии Лейбница. Об этом будем говорить позже. Он вводит там новые параметры. Но размышления идут в этом направлении. И здесь наиболее яркой, интересной фигурой... Что, вам душно? Может, какие-то окна надо открыть? Нет? Является Николя Мальбранш. Именно о нем будем сейчас говорить немножко подробнее. Николя Мальбранш родился в 1638 году в Париже и умер в 1715 году в Париже. Выпускник Сорбонны. С 1660 года вступил в орден оратории Иисуса, то есть проповедников Иисуса. С 1664 года священник. Человек, жизнь которого не богата внешними фактами, внешними явлениями, это совсем не Декарт. Но человек, который постоянно мыслил в соответствии с рекомендацией Декарта, и потому, естественно, существовал. Человек, который писал почти постоянно, и свой главный трактат о разыскании истины, который на русский язык был переведен в 1906 году, он писал практически всю свою творческую жизнь с 1673 по 1712 год, в каждом новом переиздании, многое исправляя и видоизменяя. Кроме того, он написал в 1680 году трактат о природе и благодати, трактат, осужденный Ватиканом. В 1684 году трактат о морали и перед смертью беседы о метафизике. Его первое... он был как в 64 году, когда он должен был стать священником, он прочел трактат о человеке Декарта, опубликованный Лафоржем уже после смерти Декарта. И был потрясен новой открывшейся реальностью. Он был глубоко верующий христианин. И он такой образованный, умный. И он увидел, что философия Декарта открывает новое видение Бога. Новое понимание места Бога. Декарт ближе к христианству, чем все средневековое богословие, пишет Мальбранш. Средневековая философия, тот же Фома Аквинский, это представление о том, что духовная форма материального – это пережиток языческий, это пережиток, который видит в материальном независимую от Бога сущность. Но такой сущности нет. От Бога все зависимо. 17 век – это век, когда Европа, может быть, впервые после первых веков христианства, после времени апостольского, впервые была, ну, опять же, из-за вот реформации, из-за всего, была впервые потрясена тем, какой дар ей был дан в виде христианства. Какое место занимает в нем Бог. Какое величие вот в этой идее божественного. И как любое потрясение, оно в человеческом несовершенном мире, оно имело свою обратную сторону. Люди были потрясены величием Бога и, соответственно, умолили сами себя. Они, понимаете, вот так вот качается маятник. В средневековье вот романика, идея действительно абсолютного примата Бога, но Бога как владыки и хозяина. Потом, начиная с готического вот этого прозрения, прорыва к Богу, процессы идут одновременно и в Византии, и в Европе, я просто не хочу говорить подробно об этом, начинается ощущение того, что человек вот корреспондирует Богу. Человек с Богом в диалоге. Потом в эпоху Ренессанса эта идея диалога меняет акцент, и главным в этом диалоге из Бога становится человек. Не человек слушает Бога, а человек говорит Богу. Человек божественный. Вот это платоновские, неоплатонические идеи, они поражают эпоху Ренессанса. Потом откат. Это как раз реформация и вот этот новый оказионалистский католицизм. Откат, когда человека, свобода человека ставится не просто под вопрос, как у Лютера, а философски отвергается, как в оказионализме. И Бог вырастает уже не как великий правитель, а как великий мастер и единственная безусловная реальность. Поэтому же это на полшага от индийской философии. Мальбранш говорит, что тела – это только протяженность. В них нет никакого движения к духу. А мышление и воля – это только функции духа. Они никак не проецируются на тела. То есть мышление и воля происходят только на уровне духа. Тело не воздействует на дух, и дух не воздействует на тела. Они изолированы друг от друга, и души изолированы от других душ. Он, опять же, исходит из такого вот классического картезианского анализа, метода. А в этом картезианском анализе очень большое внимание уделяется вот внутреннему ощущению правды. Посмотрите, он пишет, вполне согласиться можно только с тем, что нельзя отвергнуть без внутреннего болезненного ощущения и упреков разума. То есть, если у тебя есть какой-то внешний опыт, который нельзя отвергнуть без упреков разума и болезненного ощущения, тогда ты его принимай. Но, как мы убедились, все внешние опыты вот цвета, света, боли, пространства, все они уязвимы для разума. Все их можно отвергнуть. Ну, соответственно, если можно отвергнуть, отвергай. Ни в коем случае не принимай на веру то, что сомнительно. И второй его принцип этический. Нельзя любить то благо, какое можно не любить без укора в совести. Тоже очень важно. И таким образом мы ясно придем, что единственное благо, которое можно любить, это, понятно, Бог. В своем трактате «Разыскание истины» он его строит из 6 глав, и 6 и 5 первых глав – это заблуждение. Заблуждение чувств. Вот то самое, о чем мы с вами говорили. Заблуждение воображения. Когда вам что-то представляется, да? Заблуждение чистого мышления. Это когда мы логически мыслим. Еще совсем недавно логика считалась безусловным даром Божьим. И когда мы мыслим логически, мы воспроизводим божественные категории. Нет. Это тоже человеческое и тоже не абсолютное. Поэтому это тоже может быть заблуждением. Заблуждение наклонностей, привычек определенных, обычаев, то, что Бекон называл рынком. Ну и, наконец, пятое, всем нам понятное, заблуждение страстей. Декарт, Мальбранш в одном из вот, в своих «Разысканиях истины» пишет: «Мы воспринимаем предметы, находящиеся вне нас. Мы видим солнце, звезды и бесчисленное множество вещей вне нас. Но невозможно, чтобы душа выходила из тела и отправлялась, так сказать, на прогулку по небесам поглазеть на эти тела. Она не видит их самих по себе». Непосредственно объект наблюдения, например, не солнце, а нечто теснейшим образом связанное с нашей душой. Это то, что я называю идеей. Следовательно, под этим словом я понимаю ничто иное, как непосредственно объект или нечто наиболее близкое духу, когда он воспринимает какой-либо объект. Значит, вы понимаете, что идея для Мальбранша – это то, что присутствует в разуме. Идея солнца, а не солнце вовне. Мы никакого солнца не видим. Мы видим идею солнца. Я разумею под идеей только то, что непосредственно или ближайшим образом предстоит нашему уму, когда он усматривает или воспринимает какой-либо предмет. Значит, вот мы вращаемся только в мире идей. Мы не вращаемся в мире вещей. Вроде бы вещи есть. Потом многие будут упрекать, что для Мальбранша уже вот эта протяженность теряет свой смысл. Потому что зачем она вообще нужна, если мы видим только идеи? Но Мальбранш настаивает на том, что вещи есть. И более того, наука поэтому должна быть, естественной науки. Они изучают закономерности в мире протяженностей, в мире вещей, но таким образом, каким они представляются нам. Впрочем, Мальбранш говорит, что... и тут мы должны сказать самое главное. Вот посредником между материей и нашим умом является Бог. Бог переносит образы, вот эти оказиональности, нами, Бог переносит вот воздействие на материю, на наше тело, на нашу душу, в наше сознание. Вот место шишковидной железы Декарта занимает Бог. Он, и здесь опять же христианская идея всемогущего существа, ну, если угодно, иудео-христианская идея всемогущего существа, которое может все. Каждый человек постоянно испытывает тысячи ощущений, которые рационально рефлексируются у него. И вот каждое это ощущение переносит Бог. Потому что между миром вещей и миром сознания нету связи. А Бог переносит все так, как должно быть, потому что Бог совершенен. И поэтому мы испытываем боль, когда это опасно, мы испытываем удовольствие, когда мы должны что-то положительно оценить, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы познаем все идеи в Боге, и наши души связаны с Богом, как с всеобщим духом. Мы познаем не Бога, а в Боге, объясняет Мальбранш. Бога познать невозможно. Бог бесконечно больше каждого из нас и нас всех взятых вместе. Весь этот мир протяженности и мир наших идей соответствует Богу в той же степени, в какой время соответствует вечности. Каждое, понимаете, то есть время включено в вечность. Соответственно, наш мир весь включен в Бога. Поэтому вот эти красивые слова, которые я читал в начале, о том, что не Бог в мире, а мир в Боге, они для Мальбранша приобретают особый смысл. Они приобретают тот смысл, что каждое ощущение, каждое привносимое в сознание факт из мира протяженности, из мира материи, это божественное откровение. Идеи в Боге соединены с совершенной упорядоченностью. То есть, понятно, Бог совершенен, идеи соединены совершенно. Именно это и познает наука. Наука должна познавать не отношения между вещами, а смысл божественных связей идей. Вот естественные науки познают не отношения между вещами, а вот этот смысл соотношения божественных идей. Вам кажется это чем-то слишком? А с другой стороны, посмотрите. 20 век – это век, когда исчезает материя. Я имею в виду, что физическая наука, наука элементарных частиц приводит к тому, что материя исчезает. Мы видим, что вот материя как некий факт, как некий иос Аристотеля исчезает. Но взаимоотношения остаются. Это взаимоотношение, это взаимоотношение уже почти идей. В этом смысле Мальбранш, можно сказать, подходит к очень глубоким вещам. Не случайно 20 веку идеи Мальбранша неожиданно оказались близки. То есть мы рассматриваем идеальные отношения. Помните, когда я говорил о Декарте, некоторые из вас удивились, когда я говорил, что ученые не открывают законы, они выясняют, каковы есть эти законы. Они не придумывают законы природы, они выясняют эти законы. А откуда эти законы? Эти же законы же не в материи, эти же законы, это законы для материи. Для материи. А кто дает законы? Для материи. Их дает тот, кто создал материю. А человек разве создал материю? Нет. Человеку дана только возможность познавать эти законы. Скажем, собака не познает законы природы. Человек может, но она живет по ним. А человек может живет по ним и познает их. Но не он же создатель законов. А законы-то есть. И это говорит о том, что у мира есть создатель. И поэтому, когда Декарт говорит, что наука отнюдь не нужна, вот в этом и отличие, кстати, вот здесь отличие от ислама, огромное отличие от ислама, классическое, потому что ислам говорит, что все происходит по воле Божией, если вот спичка зажигается, это не потому, что фосфор касается серы, я уже знаю, там, механизма этого, а потому, что это заизволил Бог, иншаллах. А картезианец, тот же Мальбранш, скажет, что безусловно, огонь возникает по воле Бога, но Бог дает материи абсолютные законы, при которых касание одного от другого вызывает огонь. Конечно, в этом присутствует воля Божия, Он дал этот закон. И мы его познаем через Бога и в Боге. Но это происходит всякий раз. А не потому, что это в каждый конкретный раз хочет Бог. В этом огромная разница, которая как раз поэтому ислам не создает практической науки, а теоретической есть, философии есть. А как раз 17 век, век научной революции. И именно поэтому мы этого не всегда понимаем. Душа. Вот помните, поэт Бродский сказал в своем стихотворении «Рождество», что ты должен понять, ну, вот Христос пришел в мир, чтобы мы поняли, что мы не только плоть. Вот для человека 20 века, тем более для русского человека 20 века, советского, это действительно очень важное напоминание. А для Мальбранша все наоборот. Душа мыслит свое тело. Мыслит свое тело. То есть мы-то знаем, что есть душа. Душа мыслит свое тело, она видит свое тело не как объективную реальность, а как идею в себе. Опять же, ну не будем уж слишком строги к Мальбранше, какая чепуха. А вы посмотрите на каждого на себя. Вы подходите утром к зеркалу, когда встаете с постели, вы видите себя ну, более-менее объективно. Вы отходите от зеркала, вы тут же забываете, какой вы объективный. Вы мыслите себя только идейно. Разве это не доказательство этого? А? Мы сейчас забываем такие простые вещи. Любое действие души на тело предполагает оказиональную причину, говорит Декарт. То есть, когда мы побуждаем наше тело есть, спать, там что-то еще делать, мы даем импульс. Этот импульс идет к Богу. Бог читает наши occasions и, соответственно, может дать, а может не дать импульс телу. И опять же, кто будет отрицать? Да, молодой здоровый человек, что хочет, что творит, то и хочет. Но это наяву, а во сне нет. А человек уже постарше хотел бы многое, да, если бы молодый знал, если бы старость могла, а уже не может. А другой там даже и скачал, катал, встать не может. Соответственно, импульсы дает, а уже тело их не принимает. Можно сказать, что тело негодно, а Мальдан бы сказал, что тело негодно, и поэтому Бог не дает ему импульса исполнения волевого желания ума. Единственный смысл, в котором люди могут считаться причинами, в том, что мы даем причину Богу стать действительной причиной, говорит Мальбранш. Понимаете? То есть не мы причины наших действий, мы даем причину Богу стать причиной наших действий. Через Бога мы познаем мир, но знаем о душе и Боге внутренним чувством. Это важно. Четыре рода познания формулирует Мальбранш. Первое – познание предмета через него самого. Оказывается, есть предмет, который не познает душа, а который открывает себя разуму. Для Мальбранша разум и душа – это, и так же, как для Декарта, это синонимы. Этот предмет, конечно же, Бог. Мы не познаем Бога. Бог открывает себя нам. Обычный когнитивный, если угодно, гносеологический принцип. Меньшее не может познать больше. Принципиально менее совершенное не может познать принципиально более совершенное. Хотя более совершенное, конечно, всегда познает и может познать менее совершенное. Поэтому мы не можем познать Бога. Ибо Бог всеобщность, а мы не всеобщность. Но Бог открывает себя нам. И первый род познания – это познание как открытие. Нет других сущностей, кроме Бога, которые открывают себя нам. А Бог открывает себя нам. Мы знаем Бога, потому что Он благоволил быть для нас. Второй род познания – через идеи. Это внешние предметы. Это вы уже поняли. Что предметы имеют, Бог переносит идею предмета в наш разум. И поэтому мы познаем предмет. Мы познаем не солнце, а идею солнца, которую Бог переносит в наш разум. Это второй мир. То есть весь мир протяженности, весь материальный мир от микроба, который уже был знаком Мальбраншу, Левенгук уже изобрел микроскоп. Из-за этого там вообще были такие мысли удивительные. И мысли, которые удивительным образом опять оказались верными. Тот же Мальбранш говорит, благодаря открытиям Левенгука, и сейчас мы будем говорить о архиепископе Фенелоне, сейчас посмотрим только время. Здесь еще немножко. Что одна была из их идей чисто научных, она не имеет отношения к философии, ну, хотя и имеет какое-то. Что это идея так называемого панспермизма, что в каждом семени присутствуют все будущие рождения от этого семени. Ну, грубо говоря, зерно пшеницы падает в землю, вырастает колос, в нем опять зерна, они падают в землю, вырастает колос. И вот все будущие колосья, сколько бы их ни выросло за все время существования Земли, во них всех присутствует... В том первом зерне, которое от них произрастут, в них присутствуют, собственно говоря, зародыши всех будущих колосий. В каждом семени, пожалуйста, человеческом, присутствуют все потомки этого человека, как говорится, от Адама до последнего человека. Очень долго над этим смеялись, пока это не Дарвин впервые не сказал, да, пожалуй, это верно. Ну, а 20 век со своей генетикой это доказал. Понимаете? Вот это, то есть идея панспермизма оказалась не абсолютно неверной. Хотя, да, там есть известные мутации, все меняет, все, конечно, не так линейно просто, как писали люди в 17 веке, но суть идеи, да, верная. Суть идеи верная. Значит, второе познание протяженного мира через идеи. Познание через внутренние чувства или непосредственное сознание. Ну, Слово «сознание», оно ведь у нас двойственное, да, слово, приставка «со» двойственное. Это двойственное знание. Это познание душой самой себя и ее состояния. Вот мы познаем себя не как тело, а как разум через сознание. Сложно. Вроде бы разум и есть сознание. Нет. Понимаете, если мы не сознаем себя, ну, скажем, человек, который потерял память и мысли, он его нет. Его нет. Да, есть тело со своими функциями, но человека нет. Только тот, кто сознает себя, он существует. И поэтому третий вид познания – это непосредственное познание, внутреннее чувство. Внутреннее чувство. Этим же внутренним чувством познаем и Бога. Бог открывает себя нам, и мы познаем Бога через внутреннее чувство. И четвертый вид познания, который Мальбранш не очень четко развил, и, в общем, здесь будет постоянное колебание и мука, и у Лейбница тоже будет мука. Это как соотносятся друг с другом разные мыслящие субъекты. Прочего сказать, что никак не соотносятся. Что они как бы живут в разделенных мирах. Но это же не так. Через Бога мы соотносим себя с другими людьми. И опыт общения умов... О, этим очень увлекался 18 век. 18 век очень любил это общение умов. Мы знаем, что маркиза де Монтенон, последняя жена Людовика XIV, была не очень красивой и не очень молодой женщиной. Она сама его... не будучи его женой еще, естественно, а будучи воспитательницей его детей, уже стареющего короля солнца, в общем-то, направил на то, чтобы он опять сошел со своей давно брошенной законной супругой. Но когда законная супруга в 83-м году умерла, совершенно очарованный общением ума с этой женщиной, ее разговорами с ней о Боге, разговорами с ней о философии, она очень близка была к Мальбраншу, между прочим, он тайно обвенчался с ней. И последние его годы, с 83 года по 1715, это были годы, в которых, в общем-то, они провели вместе. И это вот общение умов. Ну, наверное, там было и общение другое, естественно, было. Но вот 17 век культивировал это общение ума. Потому что общение умов – это же общение в Боге. Это общение через Бога. Это Бог принимает одно сознание, одно вот это когито и переносит на другое. И поэтому между двумя общающимися присутствует Бог. Вот это четвертый вид общения, который до конца не рационализируем. Его назвал Декарт конжективное сознание. Конжектюра, сознание через соображение, как мы можем перевести на русский язык. То есть через в Боге два разума отображаются друг в друге. Вот это четвертый вид познания, удивительный вид познания. И в то же время Мальбранш говорит: «Я не ясен самому себе». Моя субстанция и мои модусы затемнены, а Бог не счел уместным открыть мне идею или архетип духовного меня. Очень важная еще одна вещь. Да, как и говорил Декарт, я мыслю, значит, я существую. Но я сам себя далеко до конца не мыслю. Помните, как когда-то в Федоне Платон, ну, Сократ, естественно, задавал вопрос, кто я, существо страшное, подобное Тифону, или доброе и благое, не чуждое чего-то божественного? Вот этот же вопрос, собственно говоря, задает каждый себе в какие-то моменты, если он думает. И задавал его себе и Эмаль Бранш, и он видел, что бездна не только вне его, не только в Боге непознаваемом, но и в нем самом. Что его, когито, им самим сознается на какую-то долю процента. Что в нем есть глубины и бездны, которые непознаваемы. Потому что Бог не благоволил ему раскрыть архетипы духовного, как он пишет. Архетипы, да, эти вот основополагания духовного. Он их не открыл. Понимаете, опять же, Эмаль Бранш уходит в те уровни психологии, которые прекрасно открыл 20 век, когда обнаружил, что большая часть мозга не задействована у человека. Почему она есть, никто не знает. Вот, но вот это ощущение того, что человек намного больше того, что он сознает о себе, оно характерно. И он пишет, нам открыта только небольшая часть нашего бытия. Архетип духовного в Боге, нашего духовного, не у нас. То есть практически мы пребываем в Боге, но не познаем этого в значительной степени. Мы или вообще себя познаем отдельным от Него, Бог одно, я другое, или считаем, что можем познать все, и мы познаем. И Эмаль Бранш говорит, нет, да, мы в Боге, мы, конечно, не отдельны от Него, но мы не познаем, я не могу, говорит Эмаль Бранш, познать вот, что я в Боге. Понимаете, какие открываются умозрительные глубины и бездны, вот это продолжение Декарта. Католической мыслью. Это такие тонкие вещи, надо вам сказать, что, опять же, мы должны понять ситуацию. Людовик XIV тяготился тем, что его подданные, страна католическая, что его подданные, они духовно ему не подчинены, а подчинены папе. Поэтому по прямолинейности, которая потом отличала Петра I, он решил создать галиканскую церковь. То есть церковь, которая была, будет во всем католической, кроме подчинения папе. То есть вся догматика будет католическая, а главным авторитетом, как в англиканской церкви, будет монарх, будет король. И был такой архиепископ Бусуэ, который был горячим сторонником этой идеи, мечтая, что он будет как бы как Ришелье серым кардиналом при короле. Вот. Конечно, для серьезных католиков это было абсолютно невозможно, и одним из них был Эмаль Бранш, который, конечно, считал, что это нонсенс, и у него были богословские аргументы против этого. Вот. И в этом смысле Бассюэ по воле короля, а Эмаль Бранш же был не просто, он же был близок к Версалю. Он жаловался в Рим, что тот вот предлагает еретические мысли. И Ватикан колебался, Рим колебался, поскольку это были такие тонкие вещи, в которых даже ученейшие богословы Рима не могли точно сказать, это ересь или это правильно. Вот это было все на грани. Но все же там под воздействием светских факторов, одну, как я вам говорил, из его работ, осудили. Не только одну, и только на время, а потом осуждение сняли. Итак, самое важное – Бог. Эмаль Бранш говорит, мы познаем тела и души, то есть протяженное и рацио, да, посредством идей в Боге. Если Бог мыслим, значит, он должен существовать. Но я уже вам говорил, не душа в мире – а мир в душе. Это старое выражение. Не душа в мире, а мир в душе. Это выражение Плотина и неоплатоников, конечно же. Это выражение, которое в какой-то степени увлекло блаженного Августина. Эмаль Бранш его переформулировал. Душа в Боге, говорит он. Душа в Боге. И между миром и душой Бог, и Он единственно соединяет миры. Бог или бесконечно совершенное бытие независим и неизменен. Он всемогущ, необходим и бесконечен. Именно в Нем мы находимся, в Нем мы обладаем жизнью и движением. Вот что пишет Мальбранс, и тут же вспоминает известное место из послания апостола Павла. В нем мы живем и движемся и существуем. Вот видите, говорит, то самое. Из него все создано, суть Творца в его глубинной связи с творением. Опять же, с точки зрения христианского богословия, это недопустимый шаг в сторону пантеизма, когда в Боге все. Мальбранш не проводит до конца вот эту разделительную линию, которую, кстати, проводит апостол Павел. Да, все создано Богом, да, мы живем в нем, но мы не он. Мы можем им стать. Нету идеи первородного греха. И вообще идея греха, идея человеческой плохости у Мальбранша развита очень слабо. В его этике есть категория, что мы должны стремиться познавать Бога, и в Боге, если мы его неправильно познаем, то мы совершаем ошибки, но это противоречит его собственной концепции. Собственной концепции, что между... Что такое ошибка? Это неправильное наше соотнесение с некоторыми реальностями вне нас. Неважно, интеллектуальными или материальными. Но ведь все эти соотнесения через Бога. Откуда же здесь место ошибки? Этот вопрос провисает. Мальбранш пишет, не столько Бог в мире, сколько мир в его безмерности, как не вечность во времени, а время в вечности. Вот, собственно говоря, таковы идеи этого замечательного мыслителя. Главным оппонентом Мальбранша, в то же время человеком безмерно ему близким. Да, вы, конечно, понимаете, вот я вам рассказываю о Мальбранше и оказионализме, но я уверен, что большинство из вас не очень-то часто слышало это имя и слышало это учение. Это потому, что, как вы понимаете, это важнейшее направление в философии, то есть которое вот лежит между Декартом и английским идеализмом, вот Юмом и Беркли. Оно настолько пронизано богословскими импульсами, что для советского времени оно было совершенно неприемлемо. Поэтому Мальбранш нас просто не издавали, не изучали. И он вышел до революции и вышел уже в 90-е годы. Это очень небольшим тиражом в Петербурге. Причем практически он неизвестен. Хотя это очень интересный мыслитель. Его с ним полемизируют, и в то же время ему бесконечно близок. Один из удивительнейших людей этого же времени, они, собственно говоря, абсолютные ровесники, оба умирают в 1715 году, чуть-чуть раньше, позже рождаются, в 1651 году, это архиепископ Франсуа де Селиньяк, маркиз де ла Мот Фенелон, или архиепископ Фенелон, как его коротко называют. Архиепископ Фенелон это один из самых видных католических деятелей Франции эпохи Людовика XIV, конца Людовика XIV. Это учитель его детей, принцев крови от госпожи де Монтеспан. Он увлечен идеями того, что называют в Ватикане квиетизмом. Квиетизм от слова спокойствие, квието, quiet английское, да? Это некий католический вариант исихазма. То есть идея в том, что надо, причем исихазма, ну вот классического исихазма, который, значит, уже особенно в XIII веке, не в Семен Нового Богослова, который особенно проявляется в XIII веке в Византии. Вот, и, естественно, возрождается в XVIII веке вновь, в Греции переходит на Русь, Оптина пустынь, те самые молдовские старцы, Паисий Величковский. Это все очень связано с квиетизмом. У нас этого не говорят и не рассказывают. А на самом деле это очень близкие связанные понятия. И они очень близко связаны, как ни странно, с Декартом и Мальбраншем, и оказионализмом. Все дело в том, что идея квиетизма выражается в двух принципах, выражалась в двух принципах. Первый принцип – это тот, что он появляется раньше, он появляется, собственно, Терезой Авильской, значит, 16 век. Но вот доходит до Фенелона, и при Фенелоне уже подвергается гонениям и с его смертью исчезает. Но потом очень популярен, как и творение Фенелона, самого Фенелона и его ближайшей сподвижницы, очень интересной женщины, мадам Гийом, тоже написавший очень много интересных сочинений, посидевший в тюрьме за свои религиозные взгляды. Вот в чем главные идеи квиетизма? Их две. Первая эта идея заключается в том, что человек является не активным деятелем, ищущим Бога, а созерцателем, открывающим себя Богу. То есть человек должен сконцентрироваться на молитве, желательно вот такой же молитве, разрушающей вот нашу рациональность, как Иисусова молитва, да, которая вот открывает в человеке вот эту самую бездну божественную, на особой молитве, внутренней молитве, на постоянном, желательно ежедневном причастии. И это самое главное, там хождение в церковь, все остальное, это плохо, это важно, в церкви надо же причащаться. Но, в общем, это не главное, а уж тем более не важны печатные молитвы, не важны там все обряды многочисленные, не важны там все эти чудеса и всякие святыни, реликвии, все это не важно. Вот важно непосредственное богообщение. И поэтому квиетизм, поэтому полное такое внутреннее спокойствие, успокоение души. Не оре и лаворе, да, вот этот принцип Бенедикта Нурсийского, работай и молись, а молись. Ну, для жизни надо что-то делать, но главное молись. Совершенно необычно, да, для Запада, вот мы привыкли, Запад активен, все, ничего подобного. Это движение квиетизма охватило невероятно, причем мне хватило Францию и Италию в первую очередь. Потом он перекинулся на страны протестантские, хватило кальвинистов и лютеран. Это удивительная была возможность простому человеку, не обязательно женатому или неженатому, мужчине или женщине, аристократу и простолюдину. Всем можно, то есть абсолютно то же самое, что учил, скажем, Симеон Новобогослов, потом учил Григорий Палама. Вот, собственно, то же самое. А как это связано с картезианством? А так, что на самом деле, особенно с оказионализмом, на самом деле между миром вещей и миром твоего души, твоего разума находится Бог. И, соответственно, тебе надо не искать вещей, даже в самом возвышенном смысле слова, не делать вещи, не стремиться быть активным, а открывать себя Богу, не затмевать в себе Бога, не строить стены между собой и Богом. И тогда ты будешь в нем, ты будешь переживать глубокое блаженство, глубокое наслаждение и радость от постоянного богообщения. Когито эрго сум, да, мыслью, значит, существую, через посредство оказионализма отразилось в религиозной практике. И как раз госпожа Гийон, которая была, в общем-то, очень, ну, духовно близка Фенелону, они никогда не встречались, но находились в интенсивнейшей переписке. Она была просто визионалисткой, она просто вот постоянно жила вот этим переживанием Бога, об этом писала. У нее были странности очень большие. При этом она не была какой-нибудь монахиней, она была светской женщиной, она была замужем за французским аристократом, родила ему 5 детей, 3 из которых выжили. Но когда она овдовела, она вот осталась абсолютно верна вот всем этим идеям. И она... Под ее вот, собственно говоря, Фенелон свел с госпожой Ментенон, значит, женой гнатической супругой Людовика XIV, и она попала под ее полное влияние. И вот именно поэтому, собственно говоря, этот религиозный кружок, кружок квиетизма, он был при дворе, и сам Людовик к нему был очень расположен, но, естественно, был очень не расположен к нему Боссюэ. И вот те сторонники галиканства, это вызвало очень большие сложности и напряженности, но это, как говорится, особый уже разговор или сферы политической. Но здесь главное нам с вами увидеть, да, а в чем же было различие, в чем же был спор между Фенелоном и Мальбраншем? Спор был в том, что, как раз в том, что было проблемой греха. Для Мальбранша это не было предметом интереса. Для Мальбранша был, в общем-то, уверен в том, он был на самом деле уверен в том, что человек блаженен в Боге. И Бог все для каждого делает так, как он считает нужным. Но, конечно, для католической церкви это было не совсем... но это не могло быть принято до конца. И архиепископ Фенелон возражает ему, он пишет ему, они тоже находятся в интенсивной переписке, он пишет ему, что вы человеческую волю элиминируете, уничтожаете. На самом же деле, хотя действительно мир вещей и мир идей не корреспондируют, но от человеческой воли зависит, как с ней будет соотнесен Бог. То есть Бог не нарушает человеческой воли. Человеческая воля – это живая реальность, которая может себя открыть Богу и закрыть. И если человек себя закрывает для Бога, закрывает Бога в себе, то тогда ему предстает, опять, и тут уже опять картезианство, и тут опять экклезианализм, предстает искаженная реальность. И эта искаженная реальность уважается Богом. Бог не нарушает воли человека, он уважает ее. Если человек закрывает себя для Бога и тем самым совершает, видит реальность искаженным образом, ну, например, он уже стремится не к благу, там, а к богатству, к обладанию там, чужой женой, что угодно еще, то Бог не мешает ему в этом. Не мешает ему в этом. Свободная воля человека решает, как ему расположить себя к Богу. И поэтому задача квиетизма – освободить себя от страстей, чтобы Бог непосредственно входил в тебя, и тогда у тебя не будет искаженного видения. Вот в этом сложнейшем и тонком вопросе в свободной воле греха при элиминации материального мира, который не зависит от тебя, но Бог благосклонен к любому человеку, даже грешнику, позволяет осуществляться греху. Если человек сам хочет этого. Знаете, какие интересные вещи. Вот. Надо вам сказать, что вот эти мысли мадам Гийон и самого архиепископа Фенелона, тоже осужденного, после многих колебаний. Рим его осудил, потом опять простил. В общем, архиепископ Фенелон написал огромную книгу, в которой он доказывает, что древние подвижники именно в категориях квиетизма мыслили. Он использует массу и патристических примеров Восточной Церкви, и Западной Ранней Церкви. И эта книга была то осуждена, то потом опять принята. Но в любом случае, до эпохи Александра I, до вот первой четверти включительно XIX века русская и европейская мысль, культурная, религиозная, жила этими идеями. Идеями Фенелона, Мальбранша, мадам Гийом. Очень плодовитые, кстати, авторы, с очень ясным видением, умом. И эта область от нас абсолютно скрыта. Если вы когда-нибудь встретите где-нибудь вот эти размышления, знайте, что это результат картезианского поиска и попытка в христианском смысле интерпретировать вот эти картезианские идеи. Спасибо. Дорогие друзья, у нас есть, наверное, время, да, я сегодня немножко раньше закончил. Какие вопросы? Опаздываете? Так, нет, а есть вопрос? Нет, важно, потому что, вы знаете, вещи очень непростые. Понятно. Ну, давай.
Такой, сказать, вопрос. Вот на этом этапе, я так понимаю, что все-таки... То есть, опять-таки сказать, что было, что впереди, философия или богословие? Потому что из вашей сегодняшней лекции получается, что все-таки сказать, философ, как это сказать, как это вещи, прочие, да. Какие-то идеи, а и они в том числе называли и богословскими, которые сказать, начали следовать в этом
Вопросе.
Да. Что-то развивать, что-то...
Да, что, вот вы понимаете, вот здесь очень ясно видно, почему Мальбранша мы считаем философом и изучаем в курсах философии, а архиепископа Фенелона считаем богословом и не изучаем в курсах философии, когда у него есть специальный трактат опровержения Мальбранша. Вроде бы они оба говорят. Дело в том, что вот здесь проходит тонкая грань между богословием и философией. На самом деле, конечно, вещи очень близкие, но философия стремится понять сущности, не переводя их в строй жизни. Но не делая их, ну, понимаете, философия не говорит о проблеме гибели и спасения человека. Философия говорит о том, как устроен мир, как устроено сознание. Понимаете, Мальбранш не учил тому, как надо спасаться. Он говорил о том, вот как соотносятся вот эти картезианские категории в смысле соотношения с Богом. Само по себе присутствие Бога, это Бог присутствует в 90% философских учений. 95%, наверное. И даже в тех, где он отрицается, он все равно же присутствует. Но в большинстве, конечно, он не отрицается. Он так или иначе там имеет определенную положительную рабочую место. А религия – это то, которое переводит мировоззрение на уровень практического осуществления. Вот ты мыслишь так, соответственно, ты должен сделать то-то, чтобы быть счастлив, блажен и так далее. Да, в античности эти вещи смешивались.
Не наоборот.
Что?
Не наоборот.
Как наоборот? То есть религия учит соединению с Богом.
Но нельзя сказать, что философия учит тому, как жить, а богословие учит тому, как спасаться.
Ну, эти вещи нет. На самом деле жить, спасаться – это одно и то же. Философия учит не тому, как жить. Философия, правильно, учит тому, как видеть мир. Как видеть мир.
Соответственно.
Да, как видеть мир. А вот тому, как жить, чтобы спасаться, учит как раз богословие.
Да.
Вот так бы сказал. На самом деле, очень хороший вопрос. И, понимаете, размышляя вместе с вами, я сам начинаю некоторые вещи более ясно для себя определять. Спасибо. И есть еще вопросы?
Много.
Есть еще вопросы, дорогие друзья? Нет вопросов.
Один.
Давайте один. Все как пусть, дождь, холод, ветер. Мы должны быть снисходительны.
Да, любителям философии.
Что?
Философия Мальбранша.
Да.
Вот чем бы, как ее спроецировать в наше время? Чем бы она могла быть полезной вот нам, в частности? Ну, можно, конечно, сейчас мы переварим это все, как-то домыслим, но, может быть, вы нам сразу короткий путь укажете.
Вы знаете, вот в одном западном учебнике, когда я готовился. А, собственно, это даже не энциклопедия, это не учебник, это энциклопедия религии и этики, которая была выпущена в начале 20 века. Там есть статья о казионализме. И я, когда ее читал, там как раз интересно, 100 лет назад, да, издано, там было написано, что философия Мальбрана сейчас представляет только историко-научный интерес. 100 лет назад. В английском же учебнике, которым я пользуюсь, который был выпущен там 5 лет назад, написано, что философия Мальбранша позволяет теперь, зная новые законы там, физики и так далее, более ясно увидеть их связь с философией, с мировоззрением. Вот как за 100 лет все изменилось. Почему? Потому что тогда, в начале 20 века, был, конечно, примат материализма. А сейчас материализм разрушен современными открытиями и в области гена, и в области вот, элементарных частиц, и в области теории относительности. И на самом деле, на самом высшем уровне физики ищут, понимаете, они многие вещи знают на практическом уровне, но ищут им теоретическое осмысление. И здесь философия Мальбранша позволяет, это же очень мощно интеллектуально, ты когда его читаешь, я-то излагаю вещи так попроще, но когда его читаешь, он довольно сложный автор, с большими отступлениями. Вот. Но когда вот в это все вникаешь, то это огромная работа ума, которая позволяет увидеть, разбить мир простых суждений, скажем так. И увидеть, что на самом деле мир далеко не так прост. Понимаете? И все, что нам кажется само собой разумеющимся и понятным, это только видимость. А если даже выводы Мальбранша не верны, но сами постановки его вопросов, они очень даже верны, потому что они действительно разбивают кажущиеся. А тогда, если мы делаем следующий шаг, мы начинаем понимать, что да, без вот некого такого абсолютного посредника и в то же время создателя ничего не складывается. Понимаете, вот как-то, да, можно сказать, что нам он не нужен, он отлично не нужен, но тогда мы не сможем логично выстроить мир, понимаете. Вот оно все есть и так само по себе, вот уже так не скажешь, прочитав Мальбранша, понимаете. Поэтому он очень приучает человека мысли в категории идейной, я не говорю идеалистической, чтобы не использовать набивший оскомину термин идейной философии, философии идей. По-новому совершенно, не по-платоновски, по-картезиански. Это очень важно. Это очень важно для современного ума. Очень мощный дает ему импульс. Но чтобы вас дальше не вести по этому пути сразу, потому что, конечно, мы будем потом говорить о Спинозе, который, не будучи связан христианской догматикой, он же иудей был, он пошел дальше Мальбранша и фактически... но окончательно растворил человека в Боге. То есть он дошел до Адвайта. Вот. Но это будет через некоторое время, потому что вы устали. И мы сейчас как раз не случайно, хочу на следующих лекциях обратиться к политической философии, что будет это несколько проще, она тоже будет вся пронизана религиозными интенциями, но она будет намного для нас проще и понятнее. Но мы должны ясно еще за последний раз это говорю, друзья мои, вы видите, как глубоко работает европейский ум, что современные все штуки – это предмет мощнейшей работы. Но когда будем заниматься философией 18 века, вы увидите, как революция из этого вытекает. А уже сейчас мы многое начинаем, революция французская, естественно. Как все это вытекает одно из другого, что это все не случайное стечение событий. Ум европейца работает, и мы должны включиться в эту работу. Иначе мы при всей нашей претензии быть европейцами останемся одетыми в европейский костюм обезьянами. Понимаете, то мы не понимаем сути, а понимаем только внешние особенности. Да, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, задержимся. Ну, тут у меня возникла такая мысль. Почему же, что же мешало русским, условно говоря, богословам начать мыслить? Получается, что философия европейская, она пришла из... Религиозные люди стали размышлять и дошли, ну, как бы, к философским истинам. Да? Почему русские...
Она пришла из двух источников. Понимаете, с одной стороны, религиозные люди стали размышлять, они всегда размышляли, а с другой стороны, религиозные люди отлично знали еще древние, античные основания философии, которые никогда не забывались, которые постоянно переосмысливались и в эпоху Средневековья, там и Ансельм, Кентерберизм, сначала там, естественно, Блаженным Августином, потом Ансельмом, и, вы знаете, и Фомой Аквинским и так далее. То есть это постоянное, Николаем Кузанским, постоянно работающее вот это протяженное сознание. Но не забудьте, что это... Садитесь, пожалуйста. Что этот... мы говорим в основном о мире, который, в общем, продолжал без катастроф. Да, там были, так или иначе, там, исторические упадки и подъемы. Но, в общем, продолжал античную традицию. Он жил этим античным регионе. Это в основном бывшая Римская империя, даже территориально. И Италия, и Франция, и значительная часть Германии, и Англия. Испания. И в этом смысле такой континуитет. России не надо забывать, что это периферия, даже как Швеция, это периферия европейского мира. Она не входила в Римскую империю. Она была варварской страной, так же, как и викинги. Да? Но в отличие от викингов, которые, когда христианизировались, вошли сразу в католический мир, и где-то с 9-10 века стали уже христианской страной, и довольно быстро настолько вошли в этот ритм, что королева Кристина могла уже нашего друга Декарта приглашать, да, чтобы он был ее учителем философии. Это середина 17 века. То есть это было абсолютно уже европейское. Там была и своя романика, и своя готика. То есть все шло. И постепенно за там, полтысячелетия из варварской, дикой страны, совершенно чуждой Риму и Парижскому университету, Скандинавия стала частью европейского мира, как и сейчас, вы знаете, Швеция, Норвегия – это часть европейского мира, безусловно. А мы были отделены от этого мира, но мы были соединены с ним через Византию. И это был, может быть, еще более мощный импульс. Потому что на самом деле и из Византии шли импульсы и в Европу. То есть Византия была более мощным культурным центром, чем Рим, Константинополь. Но мы же все отсекли от этого. Автокефалии 15 века. Мы себя полностью отсекли. Мы и так-то были периферии. Но мы могли питаться и напитываться. А мы вместо этого себя отсекли и сказали, что нас, в общем-то, мы провозгласили, что мы независимы от Константинополя, мы ничего не хотим иметь общего с ним, но это рассказывал уже не раз. Я думаю, что как раз вот тогда, в 15 веке, когда начал очень быстро развиваться Запад интеллектуально, мы остановились в своем развитии. Понимаете? И наши проблемы перестали быть одними и теми же проблемами Запада, а примитивизировались на уровне квашеной капусты. Вот. Это видно очень по искусству. Понимаете, еще Андрей Рублев, еще Дионисий, вот эти прорывы, аналогичные прорывам Запада. А потом уже такого искусства нет. И новое искусство, которое стало соизмеримым Западом, это же только искусство 19 века. На самом-то деле, до этого, в общем-то, нет. И также из философии. Первый настоящий русский философ, оригинальный, мощный, оказавший влияние на весь мир, это Владимир Соловьев, сын Сергея Михайловича Соловьева. То есть это, в общем, человек уже последний третий 19 века. Да, потом появился и Лоски, Николай Ануфрич, и Бердяев, появилось и русское философское богословие, Семен Людвигович Франк, все 20 век. То есть мы нагнали Европу только к концу 19 века. Это во всем, кстати, и в быте это видно. Но большевики, захватив власть, разрушили все. И мы опять были отброшены практически в Средневековье. И только в русской эмиграции, которая была выброшена из России, там продолжалось, это еще более усилилось, потому что они жили, конечно, в живейшем контакте с европейскими своими коллегами, и продолжалась эта мысль, она постепенно умерла, эти люди, их дети растворились в европейском мире, понимаете, они ассимилировались. Поэтому вот наше как раз бесценное наследие русской эмиграции, оно позволит нам сейчас, если мы опять не одичаем уж до конца, опять и быстрее, я надеюсь, встать в этот волю Всевышнего. Поэтому отчасти я и свои жалкие лекции посвящаю, чтобы мы тоже могли как-то немножко понять все эти вещи. Понимаете? Вот. На самом деле все это объяснимо, это все не просто так. Знаете, когда вдова Рузвельта, да, Франклина, Делано Рузвельта, когда она приехала после войны в Советский Союз, и ее, помню, «Солженицын» написано, как она посещала там тюрьму, там ездит в Курипеду. Вот, но когда она садилась уже в самолет на обратно, лететь обратно, ее провожал Молотов. Он говорит, ну как, говорит, вам понравился русский народ? Вы знаете, говорит, русский народ – самый счастливый народ в мире. Да, почему вы так думаете? Он даже не знает, какой он несчастный. Вот, понимаете, первая наша задача – это осознать это. И тогда уже у нас есть перспектива. Спасибо.